Позже в тот день он вернулся на ретрансляторную дорогу, а в конце следующего дня достиг бассейна Эллада. Там он встретил Сакса, тот участвовал в конференции по поводу нового озера, которая затем, как оказалось, переросла в конференцию о сельском хозяйстве в условиях искусственного освещения. Следующим утром Джон вытащил его в прозрачный туннель между зданиями, и они шли в меняющейся желтой мгле, а темно-оранжевое солнце светило сквозь облака на востоке.
«Кажется, я виделся с койотом», — признался Джон.
«Да ладно, он тебе не сказал, где Хироко?»
«Нет», — Сакс пожал плечами. «Похоже, его мысли сейчас заняты выступлением, которое ему предстояло провести вечером. Поэтому Джон решил подождать и вечером пришел на конференцию, где присутствовали все, кто находился сейчас на озерной станции». Сакс заверил публику, что все микробактерии в атмосфере, на поверхности и в вечно мерзлом грунте растут со скоростью, которая почти достигла предельной — около 2%, и что уже в ближайшие десятилетия им придется рассматривать вопросы, связанные с выращиванием различных культур в природных условиях. Никаких аплодисментов после этого заявления не последовало. Все были поглощены проблемами, вызванными Великой Бурей, которая, как они считали, была следствием просчетов Сакса. Как язвительно заметил один из выступающих, поверхности по-прежнему достигала всего 25% солнечного света, и буря не собиралась заканчиваться. Температура падала, гнев нарастал. Новоприбывшие не видели на несколько метров перед собой, и психологические проблемы, варьирующиеся от тоски до кататонии, принимали пандемический характер. Сакс ответил на это, слегка пожав плечами.
«Это последняя глобальная буря», — пообещал он. «Это время войдет в историю как героическое. Наслаждайтесь им, пока оно длится».
Его слова приняли весьма прохладно, но Сакс не обратил на это внимания. Через несколько дней в поселение прибыли Энн и Саймон вместе со своим сыном Питером. Ему исполнилось 3. Он был, насколько они знали, 33-м ребенком, родившимся на Марсе. Колонии, основанные после первой сотни, оказались весьма плодовитыми. Джон играл с мальчиком, узнавая новости у Энн и Саймона и обмениваясь историями о Великой Буре. Джону казалось, что Энн нравится буря и ее ужасающее влияние на процесс терраформирования. Ведь это было что-то вроде аллергической реакции планетарных масштабов. Температура опускалась ниже исходной, безрассудные экспериментаторы боролись со своей жалкой застопорившейся техникой. Но довольно она не выглядела. Она даже была раздражена, как и всегда.
«Наша команда исследовала подземные воды в вулканическом кратере в Дедалии и нашла образец, в котором имелись одноклеточные микроорганизмы, явно отличающиеся от цианобактерий, которые вы распространили на севере. А кратер почти полностью окружен коренной породой и весьма удален от мест распространения биоты. Мы отправили образцы в Ахерон на анализ, и Влад заключил, что они похожи на мутировавшие бактерии тех видов, которые были выпущены. Он предположил, что они могли быть введены в породу загрязненным бурильным оборудованием».
Энн ткнула Джона в грудь.
«Скорее всего, земным», — сказал Влад. «Скорее всего, земным».
«Скорее всего, земным», —
повторил мальчик, идеально передав интонацию Энн.
«Ну, скорее всего, так и есть», — сказал Джон.
«Но мы никогда этого не узнаем. Они будут обсуждать это целыми столетиями. Напишут целые труды только на эту тему. Но мы никогда не узнаем наверняка».
«И все-таки тут слишком сложно сказать, но, скорее всего, они действительно земного происхождения», — сказал Джон, улыбаясь мальчику. «Если бы что-то неземное сумело эволюционировать, об этом сразу же стало бы известно».
«Скорее всего», — повторила Энн. «Но что, если они произошли от какого-нибудь общего источника? Например, по теории панспермии, или при извержении переместились с одной планеты на другую с микроорганизмами, сохранившимися в камне?»
«Но это маловероятно, разве нет?»
«Мы не знаем. И теперь уже не узнаем».
Джон едва разделял ее озабоченность.
«Может, их даже принесли викинги. Мы этого не знаем», — сказал он. «Мы никогда особо не старались обеззараживать наши исследования. Просто так повелось. У нас все-таки есть и более важные проблемы. Например, глобальная пылевая буря, самая длинная из всех, что были зафиксированы. Или приток иммигрантов, чьи обязательства перед Марсом были столь же бедны, как и их жилищные условия. Или грядущий пересмотр договора, который вызывал множество разногласий. Или ненавистные многим попытки терраформирования. Или то, что состояние их родной планеты становилось критическим. Или попытка, а то и две, причинить вред Джону Буну».
«Ну да», — сказал Энн, — «знаю. Но то все политика, от нее мы никуда не денемся. А это была наука, вопрос, на который я хотела получить ответ. Но теперь не смогу, и никто не сможет».
Джон пожал плечами. «Мы никогда на него не ответим, Энн. Да это и не важно. Это один из тех вопросов, которому суждено навсегда остаться без ответа. Разве ты этого не знала?»
«Скорее всего, земным».
Через несколько дней после этого на площадку космопорта небольшой озерной станции приземлилась ракета, и в пыли вырисовалась маленькая группа землян, все еще подпрыгивающих при ходьбе. Говорили, что это следователи, прибывшие по распоряжению УДМ ООН, чтобы разобраться в саботаже и связанных с ним происшествиях. Всего их было 10 человек, 8 опрятных молодых парней, словно вышедших из телевизора, и 2 привлекательные девушки. Большинство работало в американском ФБР. Руководитель, шатен по имени Сэм Хьюстон, попросил Буна побеседовать с ним, и тот вежливо согласился. Когда они встретились следующим утром за завтраком, там было уже 6 агентов, включая обеих девушек. Джон стал кротко, не колеблясь, отвечать на все вопросы. Хотя подсознательно говорил лишь то, что, как он думал, те уже знали, плюс еще немного, чтобы казаться честным и любезным. Агенты, опрашивая его, держали себя вежливо и относились к нему с почтением, но были предельно скрытны, если он задавал вопросы в ответ. Похоже, они немного знали о жизни на Марсе, поэтому спрашивали о том, что происходило в первые годы в Андерхилле или в период, когда исчезла Хироко. Они явно были осведомлены об основных событиях того времени и об отношениях среди звезд первой сотни, и они долго расспрашивали о Майе, Филлис, Аркадии, Наде, Саксе, о Хиронской группе, обо всех, кто был хорошо известен этим молодым землянам, обо всех, кто постоянно мелькал в их телевизорах. Но, судя по всему, они знали гораздо меньше того, что было записано и отправлено на Землю. Джон вдруг подумал, что это же можно было сказать и об остальных землянах, ведь больше никакими источниками информации они не располагали. В конце беседы один из агентов по фамилии Чанг спросил, не хотел ли он еще что-нибудь им рассказать. Джон решил промолчать, помимо прочего, о ночном визите Койота и ответил.
«Что-то ничего не приходит в голову».
Чанг кивнул, и Сэм Хьюстон произнес.
«Мы были бы вам весьма благодарны, если бы вы предоставили нам доступ к вашему компьютеру в части, касающейся дела».
«Мне жаль», — ответил Джон с извиняющимся видом. «Но к своему компьютеру я никого не подпускаю».
«Он что, самоуничтожится, если его попытаются взломать?» — удивленно спросил Хьюстон.
«Нет, просто я никого не подпускаю. Он содержит мои личные записи».
Джон смотрел ему в глаза, остальные агенты тоже смотрели на Хьюстона.
«Мы можем получить ордер в УДМ ООН, если хотите». «Честно говоря, я в этом сомневаюсь, и даже если получите, я не предоставлю вам доступ».
Джон улыбнулся ему, почти рассмеявшись. «Еще одна ситуация, когда быть первым человеком на Марсе полезно. Сейчас они ничего не могли сделать, не создав себе лишних проблем, которые того не стоили». Джон поднялся из-за стола и обвел группу таким надменным взглядом, на какой только был способен, а он был хорош в этой роли.
«Если смогу быть полезен вам чем-нибудь еще, дайте мне знать».
и покинул помещение.